боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ – все хорошо. А для себя вопрос – за что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Раздражают, бесят, выводят из себя.
Примерно такие чувства мы испытываем по отношению к некоторым личностям.
Причем они могут быть вашими друзьями, родственниками, коллегами, просто прохожими, родителями, да кем угодно.
Ну вот бесят и все. Это так называемые токсичные люди.
Это такие люди, которые иногда прям за секунду выводят вас из себя. Вам с ними некомфортно.
Так вот, почему они себя так ведут? И самое главное, как с ними справиться, чтобы это раздражение ушло? В этом нам поможет разобраться позитивный психолог, коуч Юлия Волошина.
Токсичный человек определяется рядом факторов. Первое, при взаимодействии с токсичным человеком ты можешь испытывать неприятные ощущения, у тебя портится настроение. Обычно токсичные люди очень много критикуют, обесценивают, грубят. Токсичные люди привыкли говорить о самом себе, и обычно они говорят с позиции жертвы. Они очень часто ноют, они очень часто причитают. Токсичные люди вообще не умеют давать. Скорее всего, они больше просят, а иногда даже требуют. И если вы не даете им то, что им необходимо, они манипулируют чувством вины, они манипулируют отказами, они манипулируют всевозможными средствами, которыми могут. И они считают, что они правы. Всегда.
И они считают, что им все всегда должны.
Абсолютно. Всегда все должны. Они зачастую очень вспыльчивые, либо очень чувствительные или ранимые. Но если не получают то, что они хотят, начинают что делать? Вскипать. Они начинают раздражаться, они начинают причитать. Но интересен тот факт, что токсичные люди не страшны сами по себе. Токсичны их поведение. Поэтому в общении с ними не нужно уповать на самого человека, нужно понять, наверное, разобраться в причинах, что с ним происходит, почему он себя так ведет.
То есть ему самому от этого некомфортно, и он, в принципе, это делает как-то бесконтрольно.
Или комфортно, все-таки выбрал для себя человек эту позицию, и вот с этой позиции живет ему так хорошо.
Я думаю, что это степень осознанности, потому что если человек находится совсем в инфантильной позиции, в позиции жертвы, он вообще не осознает, что он делает, и что с ним в этот момент происходит. Он просто действует по воле импульсов и своих эмоций. А вот когда он выходит на более новый уровень, начинает взрослеть, тогда он начинает что-то замечать. Либо замечает со стороны окружения, что оно как-то к нему не так относится. И здесь есть два пути. Либо он понимает, что в нем есть дело все-таки, что он делает что-то не так. Либо второй вариант. Это когда, соответственно, он не понимает, продолжает действовать теми же паттернами поведения, как действовал раньше.
И он просто считает, что весь мир несправедливый, все друзья несправедливые, родители, дети, а он такой бедный и несчастный
получается.
Абсолютно
так. Потому что часто у токсичного человека вы услышите обобщение. Все, ничего, никогда, никому. Все такие, все сякие, да, это и есть инфантилизм, обобщение в нейролингвистике, которое говорит о том, что человек вами просто манипулирует. Это такое скрытое обесценивание.
Вот все вы такие?
Да, вот все вы такие.
Хорошо, а к этому же порядку относятся все мужики козлы?
Абсолютно.
У нас есть разные программы, и, конечно, мы хотели бы помочь людям, которые сталкиваются с токсичными людьми дома, на работе, в своем собственном окружении. И, соответственно, мне кажется, что на вопрос, почему люди ведут себя подобным образом, мы уже ответили. Давайте мы приведем в пример очень простую историю от нашей слушательницы.
Ну, насчет почему, я бы немножечко поспорила, что ответили мы или нет, но мы можем вернуться позже, потому что, как таковое, почему они себя так ведут, мы, по большому счету,
очень
не
глубокое,
еще
да?
Не начали.
Даже все родом из детства, все оттуда.
Ах, вот оно что. Но я предлагаю сначала пример, потом поговорим о причинах. Интрига, друзья мои.
Токсичных людей много, они нас окружают, от них мы никуда не денемся. И вот такой пример. У нашей слушательницы есть подруга, которая к ней очень хорошо относится, она ее любит, но получается, что любит она ее по-своему. И они давно не виделись, они договариваются встретиться. Она фотограф, они договорились пофотографироваться, все как бы не предвещало никакой ситуации. И как только она ее встречает, она говорит: «Слушай, тебе бы подошла фиолетовая помада, а не розовая». И она говорит, и тут у меня просто все упало, потому что я ждала встречи с этим человеком, я на позитиве пришла, и она мне сразу просто вот выдает о том, что мне вот это плохо, а это было бы лучше. Она говорит, я не просила совета. И хочется развернуться и уйти просто после этого. А по факту ты понимаешь, что человек же как лучше хотел. Ты в себе это давишь, но в следующий раз встречаться уже не очень хочется. И как тут быть? В ком проблема? В человеке, который так воспринимает этот, может быть, какой-то из благого побуждения совет? Или в человеке, который постоянно дает советы, просто это не единственный случай именно вот в их общении, и она постоянно что-то советует, когда ее не спрашивают. Скорее, тут кому вопрос?
Я даже думаю, что это было не так, как ты произнесла, что там вот, а тебе бы подошла, дорогая,
да, возможно.
Быть, в данном случае, там, помада другого цвета. Скорее всего, как я понимаю, могло прозвучать так: ну, ты нашла какую помаду на нашу встречу, ну, ты что, не понимаешь, что тебе бы в данном случае подошла какая-то сиреневая? Да?
Да, фиолетовая, сиреневая. Ну, мы не знаем, как это было сказано. Это может быть как угодно. Может быть, на эту встречу она сказала с одной интонацией, а на следующую встречу она посоветует это, вообще по-другому.
То есть, кто виноват? Или,
ну, даже не виноват, скорее, да. В ком проблема?
Да.
В восприятии или в желании советовать всем и каждому, когда тебя не просят?
Я думаю, что общение – это вообще двусторонний процесс. Это как дорога с встречным движением. Поэтому здесь есть причины и в том, кто обесценивает, и в том, кто реагирует на это обесценивание. Почему? Потому что тот, кто это проецирует, имеет определенные внутренние психотравмы, трудности и проблемы, с которыми приходится находиться. И тот, кто чувствительно относится к репликам другого, тоже боится либо отказа, либо страха какой-то ошибки, неудачи, либо потери другого человека. То есть, по сути, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, откуда берется вообще токсичность и почему те или иные люди реагируют на эту токсичность. Безусловно, все родом из детства, и у человека есть 5 травм, которые приводят к тому, что он является токсичным. Первая травма – это травма покинутости, когда родитель ребенка оставил. Не обязательно это оставил в детском доме, не обязательно бросил и не занимался им. Это может быть, он попал на госпитализацию, оказался в какой-то момент один. В общем, ребенок переживает просто страх, брошенность.
То есть это может быть какая угодно ситуация, просто ребенок ее так чувствует.
Да, он ее так чувствует, как страх брошенности, как одиночество. В этот момент он чувствует себя беспомощным. И для того, чтобы не испытывать эти страдания, он что делает? Начинает людям навязываться. Поэтому он говорит, что делать, да, вырастая, как делать, для чего делать. Часто такие люди попадают в зависимые отношения. Они там говорят о том, что лучше я тебя вначале брошу, чем ты меня бросишь, а ты вообще меня не можешь поддержать. Ты
или
меня,
при расставании нужен, это да? Я тебя бросил.
Да, это я тебя бросил и так далее. Второй вариант может быть страх отверженности. То есть что это такое? Это когда ребенку отказывали. И он почувствовал себя каким-то плохим, недостойным любви. И он решил, чтобы это страдание тоже не переживать, он будет изолироваться от других. Но страдание было сильным, поэтому он что решил? Что он будет втихую жертвой, будет ныть и жаловаться. И когда ты обращаешься к этому человеку, когда ты начинаешь с ним вести какой-то диалог, он как себя ведет? Он тебя воспринимает словно своего родителя, которому когда-то ему отказали, или как тому, в чью пользу отказали, брату или сестре. То есть такие люди не умеют общаться. Они испытывают зависть, испытывают ненависть по отношению к тебе. Просто ее не осознают. В этом они часто говорят, вот я бы на твоем месте поступил бы так. Например, будь у меня это, да я бы вообще такое-то смог. Ты вообще этим не умеешь распоряжаться. То есть они стараются изолироваться, но если вы готовы с ними общаться, сценарий начинает разворачиваться именно токсично. Бывают варианты и страха непринятия, например, когда жестокие родители, холодные родители, они не принимают, обесценивают, критикуют, сравнивают. И, соответственно, тогда ребенок, у него есть два пути. Либо продолжать также обесценивать, критиковать, либо второе, слиться с родителем, чтобы заслужить его любовь. И тогда он становится как бы взрослее частью тебя. Он хочет к тебе присоединиться и говорит, это мы пойдем туда, мы сделаем то, я буду тебя контролировать. И так далее. Я лучше знаю, что для тебя важно. Послушай меня и так далее. Но и последний момент, еще может быть такой страх недоверия. То есть, когда родители что-то очень много-много обещали, но это, соответственно, не выполняли. Знаете, как у нас в детстве был, мам, там, купи мне сапоги. Да-да, после получки. Получка приходит, сапог нет. Теперь что? Когда холодильник купим? Когда телевизор купим? И так далее. То есть вот этот вот страх недоверия, ребенок чувствует себя обманутым, и что он, соответственно, делает? Он считает, что он никому не может доверять. Он может себя контролировать, может контролировать других. И тогда он говорит, я знаю лучше тебя, послушай меня, я тебе расскажу, как надо жить. Да ты вообще детей не умеешь воспитывать. Или люди, которые на улице к мамочкам подходят, например, и говорят, да что ты делаешь, да соску в рот, да она же на пол упала, я тебе сейчас расскажу, как я раньше и так далее. Вот это как раз об этом. То есть вот это такие типичные травмы, которые встречаются. Но на самом деле каждый человек индивидуален, поэтому у каждого своя история. Там нужно посмотреть.
Как на них реагировать?
Как на них реагировать? Я предлагаю сделать так, разделить вообще этих людей на два лагеря. Первое – это те, с которым вы хотите продолжить отношения, и вторые – с кем вы не хотите продолжать отношения. То есть вы для себя должны решить, с кем вам приятно, комфортно и хочется, а с кем общение для вас настолько токсично, что вам оно и не нужно. Когда вы поймете, с кем вы хотите продолжать общаться, здесь я бы тоже немножечко поиграла с границами. Что это такое? Для себя вообще задуматься и прописать, что для вас есть границы. Потому что часто, когда я общаюсь с людьми, мне кажется, они вообще не понимают, что это такое и что для них есть границы. Прописать, как со мной можно, как со мной нельзя. Проговорить себе это. И прежде всего, наверное, задуматься о том, насколько я сам соблюдаю эти границы. Потому что бывает так, что мне звонят, нарушают мои границы, а я поступаю точно так же. Вот если я смогу по отношению к себе сохранять дистанцию, и эти границы, тогда мне получится и отражать те нападения, которые есть. Как общаться с каждой из групп, мне кажется, это такой индивидуальный подход. С мамой, с родителями один подход, с коллегами другой подход, с друзьями третий подход, с мужем другой. Но, мне кажется, основная ценность этого подхода заключается в том, чтобы уметь отражать ситуацию, уметь отражать чувства. Ну, давайте поговорим, например, о маме. Да, часто бывает, мама – это самый такой опасный противник. Иногда она тебе позвонит, да, и как начнет тебя обесценивать, как начнет тебя критиковать, как начнет тебя ругать, и ты не
очень
знаешь, куда деться.
Очень многие рассказывают об этом. Неужели это настолько распространено, что нам даже психолог об этом говорит?
Распространено, потому
что… Казалось бы, должно быть наоборот, да, то, что мама позвонит и тебя каким-то образом поддержит. По крайней мере, все на это рассчитывают, мне кажется.
Нет? Но опять же, она же как бы из благих побуждений начинает тебя ругать.
Абсолютно. Абсолютно из благих побуждений. Скажу больше, несколько причин есть, почему мама так поступает. Первое, она не умеет по-другому, она просто не знает, что такое хвалить. Возможно, ее просто никогда не хвалили, поэтому как это, она не знает. Второй момент, она хочет подстелить соломки своему ребенку, потому что считает, что сама когда-то испытала страх неудачи и думает о том, чтобы ты не испытал, я лучше сразу тебе скажу, как делать не надо. Ты меня послушаешь, у тебя будет все хорошо. Не задумывайся о том, что ребенку нужно учить, а уже тем более взрослого, работать с последствиями. То есть тем, что в его жизни происходит. Он должен наступить на грабли, они должны ему треснуть по голове. Вот, и он должен что-то осознать.
То есть так это не работает. Я тебе расскажу, в кого нужно влюбляться, а в кого не нужно, да, и ты не совершишь моих ошибок, доченька.
Абсолютно, потому что совершит те же самые ошибки. Вопрос, что мы ориентируемся на убеждения наших родителей, у нас есть три пути. Либо действовать как они, либо действовать в противовес им, а это то же самое, потому что ты опираешься на те же убеждения и третьи, вести здоровое отношение. Но к этому надо прийти. Это все нужно осознать.
Плюс откуда маме знать, где правда и где правильно. Это ее правда и ее правильность, но не факт, что она рациональна.
Я об этом же и говорю, что она не может знать этого. То есть мне это кажется по меньшей мере странным, но с такими вот вещами я тоже сталкивался. Причем сталкивался вот неоднократно. Если бы это было один раз, да, может быть, я бы и не запомнил, но это неоднократно случается. Вы сейчас говорили о токсичных людях, как с ними нужно общаться для того, чтобы самому было комфортно, да? Мне почему-то заинтересовал развернуть эту ситуацию наоборот. Зачем мне вообще с ним общаться, да? То есть мне надо как-то сделать так, чтобы токсичный человек ко мне не подходил. Я не хочу с ним общаться, а он лезет. Вот в чем еще основная проблема. Они ведь навязываются. Они навязываются со своим. Вот как сказала Оксана, вот какую помаду захотела, такую, значит, там и использовала. И они это делают постоянно. Нет, ты вот так вот складывай вещи, ты вот так вот делай то-то, понимаешь? И ладно, если это там ну, какие-то близкие люди, там, да, там, супруга, предположим, ну, выбрал уже, ну, живи, да?
Хотел сказать, что это не про родственников, там, не про маму, да, просто про какое-то окружение.
Да, это вот люди какие-то, вот они лезут вот со своим... Что надо сделать, чтобы они уже...
Отстань.
Уже ушли уже вместе со своими советами. Вот есть какой-то такой психологический прием?
Конечно, уход и защита от манипуляции. Но, опять же, нужно четко понимать, если вы действительно хотите, чтобы их в вашей жизни не было. То есть они такие случайные люди, не коллеги по работе.
Нет,
да?
Коллеги по работе. Это входит в эту историю, то понимаете, вот как раз.
Если мы говорим про коллег по работе, здесь, наверное, сработает первое. Не инициировать с ними контакт. То есть с ними не заговаривать. Второй момент. Не выстраивать с ними никаких дружеских отношений на работе. Не участвовать в сплетнях. Не ходить в курилку, да, ни вместе, ни обедать. То есть показать свою изначальную дистанцию в отношении с ними. Если приходится контактировать, то регламентировать свое собственное время. То есть вы говорите себе, у меня есть 5 минут для того, чтобы я решила с ним дела. Через 5 минут у меня совещание, я ему об этом говорю и ухожу, вне зависимости от того, бежит он за мной, там, хватает меня за ногу, чего он мне хочет. То есть я расставляю границы. Как это можно сделать? Да с помощью я-высказывания, например. Вы просто проговариваете факт того, что происходит, вы говорите о своих чувствах, вы расставляете границу и говорите о последствиях, если действительно вы понимаете, что дальнейшего контакта и такого вторжения вы не хотите испытывать. Например, когда ты меня упрекаешь, я начинаю злиться. Давай с тобой договоримся. Если ты еще
раз... Оставь свое мнение при себе.
Ну, тогда вы будете тоже токсичны.
А, нельзя.
Да? Да, потому что, по сути, вы тоже обесцениваете, вы тоже критикуете и ругаете.
Так,
а если вы просто
надо?
Будете говорить о себе, не тыкать, да, а, скажем так, вот, когда меня упрекают, я чувствую себя раздраженным, да, если ты меня еще раз упрекнешь, мне придется закончить с тобой разговор раз и навсегда. Или каждый раз, когда ты будешь это делать, я буду выходить за дверь, или ты будешь выходить за дверь, и разговор наш будет бессмысленным. То есть важно донести четкие границы. Но самое сложное состоит в том, что человек это говорит, а потом этого не сдержит. И вот здесь токсичность тогда начинает с большей силы проявляться. То есть человек понимает, что он на вас уже наступил, теперь он на вас сел и может на вашей шее
то
развернуться.
Если сказал уже однажды, не делай так, потому что меня это каким-то образом задевает и обесценивает мои там, эмоции, чувства, что угодно, то вот все на этой границе и нужно всегда стоять.
Да.
Никогда об этом не задумывалась, а вот сейчас у меня пришла мысль, что правда, мы часто говорим это, проговариваем. Мы говорим, у тебя есть 5 минут, и даем ему минут 8, и все. И до свидания.
Меня смутило в ответе Юли только вот одно. То есть нельзя говорить, слушай, иди вон уже, да?
Нет, можно.
А, можно?
Можно. Просто понимаю, что...
Представляешь, тогда я буду токсичным.
Не-не-не. Сказали, Женя, ты будешь токсичным тогда, когда ты скажешь, мне на твое мнение плевать, по большому счету. Не иди вон, а плевать мне на тебя. А иди вон, ну как бы, ну это просто действие.
Теперь мне более понятно, да.
Но все зависит еще от воспитания, того, как вы разговариваете и в каком вы вообще общении находитесь человек. Может, для него это...
Не-не, ну понятно. Это, конечно, это утрировано, безусловно, да. Ну, там, не будешь ли ты так любезен...
Выйди вон.
Вы понимаете, о чем я, да.
А я хотела еще к маме чуть-чуть вернуться, да, именно несколько вопросов. Мы понимаем, что у нас мама вот такая. Мы ее не переделаем, ну, токсичная. Общение совсем ограничить, как мы вот сейчас разобрали с коллегами, к примеру, да, мы не можем. Что делать? Маме пытаться объяснить, что тебе от этого сложно? Или даже не пытаться маме объяснить, а просто аккуратно как-то сглаживать вот эти углы, чтобы мама, может быть, даже не лезла, а со своими советами ты говоришь, да, я понял, там, я поняла. Или стоит объяснить, что мне от этого плохо?
И мы вынуждены сделать ремарку, что речь идет о двух взрослых людях, не просто там мама 25 лет, и ребенок, сколько там, 7, да, а о двух взрослых людях, ну, предположим, 25 и 45, вот так.
Я думаю, что стоит объяснять, я думаю, что стоит говорить о своих чувствах исключительно потому, что они так или иначе копятся, а потом выплескиваются наружу с большей силой. И какая-то незначительная ситуация может стать просто фатальной для обоих и прекратить общение раз и навсегда. Поэтому стоит говорить о своих чувствах. Вопрос как? Я считаю, что необходимо отражать, кто такая мама. Мама – это наше зеркало в полный рост. Это человек, который нас воспитывал, и чьи действия, поведение мы переносим в свою жизнь. Поэтому вы ее знаете, вы ее чувствуете, и, наверное, важно доносить до нее, что с вами происходит, а точнее, что происходит вообще с ней в этот момент. Когда она звонит вам, когда она обесценивает, когда она ругает. Скажите ей о том, что, мам, ты, наверное, обо мне заботишься? Ты, наверное, желаешь мне хорошего, но в этот момент ты меня критикуешь, и я испытываю тревогу. С этой тревогой я не могу принимать решения, я не могу действовать, у меня не получается, меня это дезорганизует. Мне важна, наоборот, поддержка. Может быть, я даже делаю что-то не так, может, я делаю даже что-то неправильно. Но если ты просто мне скажешь, что я молодец, или просто там меня обнимешь, мне станет намного легче. То есть пробуйте доносить и спрашивать, это так, мам, ты сейчас тревожишься, ты поэтому себя так ведешь? Или, мам, ты сейчас злишься, что я нехорошая дочь? Это так? И дождитесь, что она вам ответит. Если это так, здорово, значит, сложился пазл. И она поймет, о чем вы говорите. И тогда можно уже донести, что происходит с вами.
Ну, вообще нужно иметь терпение, да, потому что это может не произойти там в первый, второй, третий раз. Это может произойти в десятый раз, да, когда наконец-то мама поймет вот свою дочь, да.
Абсолютно. Это не то, что не произойдет с первого раза. Это может и с пятого не произойти. Здесь важно верить, и верить в себя, и в то, что вы говорите, и в то, что для вас ценны ваши чувства, и то, что для вас ценны ваши эмоции. Вы это делаете не для нее. Вы это делаете для себя, потому что по-другому вы в этих чувствах захлебнетесь. Или вы их настолько подавите, что потом это вылезет в психосоматику, какие-то болезненные переживания и так далее. Например, часто именно там ОРЗ, бронхиты, тонзиллиты. Это все связано с подавлением чувств внутренних. И поэтому бывает так, надо встретиться с мамой, а ты хоп, и заболел. Нужно встретиться с мамой, хоп, у тебя горло, ты не можешь говорить, ей нужно позвонить, у тебя нет возможности. На самом деле все это имеет одну и ту же природу.
Причем, мне кажется, мама, например, с пятого раза может понять, но еще не принять это и не сказать: да, я тебя понимаю. У нее же тоже наверняка будет какой-то очень большой внутренний конфликт.
Абсолютно. Поэтому важно, наверное, начать с принятия своей мамы для начала. Понимаешь, она просто такая, и другой она уже не будет. И у тебя есть как бы выбор: либо учиться ее принимать, либо контактировать с ней меньше. Каждый делает свой выбор сам. То, что бывает так, что мама с тобой связана такой пуповиной, что ты сам не хочешь терять с ней этот контакт. Ты сам создаешь такие ситуации, при которых она тебя обесценивает, при которых она тебя критикует, потому что не хочешь развиваться, не хочешь двигаться вперед, а мама — это всего лишь причина.
Скорее всего, очень часто, мне кажется, говоришь, что хочешь, но по факту ничего не делаешь и продолжаешь находиться вот в этом состоянии.
Mm-hmm. Позвольте мне уточнить, почему мы так говорим много о матерях и не говорим об отцах. То есть получается, что, в принципе, именно поведение матери больше влияния имеет именно на дальнейшую токсичность человека или, в принципе, оба родителя?
Абсолютно точно оба родителя, потому что мы на 50% состоим из мамы, на 50% состоим из папы или людей, заменяющих наше воспитание, в зависимости от того, кто был с нами в детстве. Поэтому если был папа, то, конечно, 50% его поведения будут откладываться на нас. Если папы не было, то это либо другой замещающий взрослый, бабушка, дедушка, либо это мамины представления о папе, которое она диктует.
О, как интересно. А если папу заменяла бабушка, ну это же пол разный у них.
Да.
И это тоже влияет?
Тоже влияет, конечно, потому что она становится близким человеком, она формирует его процесс социализации. Папа, я считаю, в равной степени влияет на общение с ребенком. Просто мама – это все-таки формирование больше доверия к миру, а отец – это все-таки целеполагание, финансы, самореализация. Потому что часто папа подключается в какой период? Когда ребенок уже начинает бегать, что-то там улюлюкать, и он ему показывает цель в игре. Куда ты можешь двигаться, как ты можешь двигаться, кто ты на самом деле. То есть он определяет его будущую идентификацию или самоопределение.
В том, вырастет ребенок токсичным или нет, ответственность за это несут и отец, и мать в равной степени.
И он сам.
И он сам, прям ребенок.
Не ребенок, будучи уже взрослым.
Будучи взрослым.
А ну, или даже, мне кажется, это? Подросток, например.
Где
да, уже
граница
как-то уже...
это? Во сколько человек уже, пусть маленький человек, должен контролировать, понимаете, вот то, с чего вы начали, да? Понимать, что, слушай, вот что-то во мне не так, не хотят со мной общаться, значит, нужно что-то менять в себе. То есть в какой момент времени уже может человек это понять?
Это так интересно. К сожалению, подростки вообще очень подвержены сами по себе токсичности. Потому что у них такое черно-белое мышление, полярное, все или ничего, хорошо или плохо.
Ну да, кстати. Да.
Они максималисты.
Протестующие.
Да, протестующие. Поэтому им вообще трудно осознать, что они что-то делают не так. Они вроде бы должны уже уметь вставать на другую сторону и смотреть, и анализировать ситуацию, но не всегда это получается, особенно если родители не показали варианты. Потому что задача родителей – показать максимум вариант ребенку, что он может сделать той или иной ситуации. Поэтому у каждого приходит это в свое время.
Но мне
у
кажется,
кого-то и в 40 лет может не прийти.
Мне кажется, если у ребенка и у родителей связь достаточно такая теплая и дружеская, то, насколько я помню, обычно ребенок приходит к маме или к папе и говорит: со мной не общаются, что такое? Я какой-то плохой или одноклассники какие-то плохие? Мне кажется, это примерно там лет в 12, если я не ошибаюсь.
Я вот вам хочу сказать, что мне кажется, что это вообще отдельная тема для программы, потому что это и подростки, и дети, кстати, начиная с детского сада, да, и подростки, и взрослые люди, потому что есть такая целая проблема. Со мной никто не хочет дружить. Почему у меня нет друзей? Хотя я вроде бы такой хороший, такой прекрасный. Ну, вот что-то, вот все идут пиво пить, меня не зовут, да? Или там, не знаю, куда там девочки ходят. Ну, все идут...
На дискотеку,
да.
На дискотеку, да. А вот я вот стою в сторонке, меня не позвали. Это отдельная тема,
у всех есть мальчики, а у меня нет.
Это третья тема.
А почему мамы... Просто я сейчас подумала, почему мы маму обсуждаем, а папу нет. Мне кажется, что просто мамы чаще прям вот так тотально лезут.
Сложно себе представлять. Да, чтобы папа прям звонил.
Нет, хотя есть. Есть папа.
В нашей жизни вообще все есть.
Ну, во-первых, папа, мне кажется, реже. У нас реже встречаются в семьях. То есть у нас достаточно часто мама воспитывает одного. Или бабушка, опять же, да? И они начинают вдвоем лезть. И вот что с ними делать, вот это вопрос. Поэтому, мне кажется, мы разбирали именно сторону сторону мамы.
Токсичность каким-то образом зависит от пола, например, мужчин токсичных больше, чем женщин, или наоборот?
Мне все-таки кажется, что корреляция некоторая есть, взаимосвязь. Все-таки женщин токсичных больше. Почему? Потому что мужчины чаще подавляют свои собственные эмоции. Они могут там у себя что-то там бухтеть, да, злиться, идти в спортзал и там вымещать каким-то образом свою агрессию. И меньше чувствительных мужчин, меньше эмоциональных мужчин, хотя сейчас тенденция развивается.
Чтобы на нас не обрушила шквал агрессии, чувствительных не то, что они хуже чувствуют, а это немного в другой.
Конечно, чувствительность – это умение просто понимать, принимать свои чувства, говорить о них, разговаривать. Мужчины обычно к этому не привыкли. Им для того, чтобы восстановиться, нужно что делать? Помолчать. Женщине, чтобы восстановиться, надо что? Покричать, поговорить. Поэтому чаще мы замечаем, что токсичное окружение – это именно женщина. Хотя просто мужчина это делает по-другому. Он может давать скрытые манипуляции, может быть, очень жестоко обесценивать. Но это будет безэмоционально.
Позвольте все-таки немного приблизиться к межличностным отношениям более близкого характера. Мы недавно говорили с Оксаной, к нам приходила в гости психолог, и мы разговаривали об абьюзерах и жертвах. И есть ли здесь нечто похожее? Например, девушка токсичная, она хороша, она выбирает себе человека, к которому она подходит. Я не знаю, в данном случае его нельзя назвать абьюзером, да, например?
Ну да, ну противоположность.
Да, противоположность. И наоборот. И это будет крепкая связь такая, стокгольмский синдром, она будет ныть, он будет терпеть, и всем хорошо, да? Или, в принципе, рано или поздно такой брак распадется и ни к чему хорошему не приведет.
Сейчас вообще такая тенденция говорить об абьюзерах. Практически называют всех мужчин, которые маломальски, да, могут проявлять эмоции. Я считаю, что не все мужчины-абьюзеры. Но по поводу...
Ну, у нас программа такой не говорит.
И там не только мужчины были?
Да, кстати.
Женщины, да, бывают тоже, согласна. Я думаю, что такие отношения могут продолжаться достаточно долго. Вопрос в том, что они могут закончиться в плохой ситуации. Они могут закончиться тем, что мужчина может просто не рассчитать свои собственные силы, тиранию. Либо женщина совсем осознает, что не те отношения, которые она хотела, да, либо она получит какую-то физическую грубость от
Нет,
него.
Подождите, мы сейчас говорим о токсичном мужчине. Я запутался. Вы говорите абьюзер.
Вы начали про токсичную женщину.
Да,
поэтому... Если она там орёт, ноет...
А вот она орёт, ноет, а потом она еще и получит грубость.
Ну, конечно, потому что она замучает этого бедного мужчину, потому он уже не вытерпит.
Конечно, смысл же в чем? В треугольнике Карпмана спасатель, тиран, жертва. Они бегают по кругу. То есть сначала женщина ноет, соответственно, он ее спасает. На самом деле спасение ей совершенно никакое не нужно. Ей нужно просто брать, брать, брать бесконечно. Это провоцирует в нем что? Тиранию. Отстань, не трогай, достала. Жертва на что? Она привыкла что делать? Контролировать. Если она видит, что его бесит, что она постоянно ноет, она начинает подать другую позицию. Она начинает сама становиться агрессором и сама на него нападать. И вот это движение по треугольнику происходит бесконечно. И рано или поздно оно может закончиться чем-то неприятным. Например, каким-то физическим воздействием. Либо просто один из партнеров не выдержит, если он начнет взрослеть. Он просто уйдет из этих отношений.
Это лучший, мне кажется, вариант.
Чем если она его застрелит.
Или наоборот.
Что бы я хотел в результате все-таки выяснить? Я не знаю, почему мне это важно. Что касается токсичных людей. Значит, мы делаем границу. Говорите, пожалуйста, отойди за дверь. Мы тоже можем. И можем этого не стесняться. Да?
Если нам не важен человек, да, если мы не хотим поддерживать с ним отношения, то да.
И третье, мы... Как можем, пытаемся наладить отношения с самыми близкими людьми, да, там, например, маму, папу не выбирают, и у кого-то они токсичные, и с этим приходится сталкиваться. Я вот правильно вас понял.
Да, единственный момент по поводу «пытаемся». Нужно принять тот факт, что вы можете пытаться очень много делать, но не факт, что человек на это согласится. То есть вы должны быть готовы к тому, что он не захочет играть с вами в сотрудничество. Возможно, для него будет интереснее другая игра, когда он сверху. Поэтому в какой-то момент нужно просто это осознать и принять. И больше ничего не ждать.
Сейчас позвонит мама и скажет, опять ты повела себя как дура. Хотя ты, в общем, может быть, там Олимпийские игры выиграла, да?
По поводу «пытаемся». Нужно принять тот факт, что вы можете пытаться очень много делать, но не факт, что человек на это согласится.
Ну и ладно. Ну и как бы, ну дура, дура. Ну и пошла.
То есть найти источник ресурсов.
На следующие Олимпийские игры поехала, да?
Да, найти источник ресурсов в себе. Научиться себя поддерживать. и научиться себя хвалить, научиться себя благодарить, и тогда ее слова будут незначимы для вас.
Токсичные люди, они были, есть и будут вокруг нас, вокруг вас, вокруг кого угодно.
И контактировать с ними или оградить себя – это выбор каждого.
Не стоит забывать, что самое важное и ценное, что у нас есть – это мы сами.
Мы вправе общаться с кем хотим, сколько хотим и как хотим.
Да, есть те, от кого мы не можем оградиться. Но для того, чтобы нам стало более комфортно, стоит задать вопрос самому себе. Готов ли ты принять человека таким, какой он есть? Просто потому, что, скорее всего, он-то не изменится.
И если мы принимаем, проблема перестает быть проблемой. Потому что источник ресурсов, он внутри нас. Возможно, глубоко спрятан. И нужно поискать.
Понять это нам помогла позитивный психолог, коуч Юлия Волошина.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.